В эфире радио «Эхо Кавказа» итоговая субботняя информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Тбилиси 9, Сухуми, Цхинвали, 8 часов вечера, микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе «Час Икс» известен. Выборы президента Грузии состоятся 28 ноября. За Зурабишвили, без Зурабишвили. Кандидат в президенты Грузии пропала с собственных агитационных баннеров. Кто превращает театр в цирк? Абхазский государственный и молодежный не могут поделить сцену. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас время международных новостей. 47 человек пострадали во Франции во время начавшихся массовых акций против повышения цен на бензин. Один погиб, трое находятся в критическом состоянии. Об этом сообщает французская пресса. Всего в протестах участвуют более 120 тысяч человек. По всей стране запланировано более 2000 акций. Участники митинга выходят на дороги в светоотражающих жилетах и перекрывают движение автомобилей. Полицейские арестовали 24 человека, еще 17 задержали для допросов. Полиции пояснили, что протестующих арестовывали за отказ подчиниться сотрудникам правоохранительных органов, попытки устроить мятежи и подставить на дорогах заграждения. Протесты вызваны решением французских властей повысить в 2019 году налоги на дизельное топливо и бензин. В Париже этот шаг объяснили борьбой с загрязнением воздуха и заявили, что не намерены отменять решение о повышении налогов. Более 1000 человек числятся в списке пропавших в результате продолжающихся с начала ноября пожаров в Калифорнии. Об этом сообщает Лос-Анджелес Таймс со ссылкой на шерифа округа. Число пропавших увеличилось с 631 до 1011 после того, как власти собрали данные из разных источников. При этом список может содержать неточную информацию и дублирующиеся имена, подчеркивает BBC. Пожары в ноябре повлекли за собой наибольшее число жертв за всю историю Калифорнии. Общее число погибших уже достигло 71 человека. Сгорели сотни квадратных километров леса, уничтожена значительная часть территории национальных парков и заповедных зон. Эвакуированы тысячи жителей. Полностью сгорел город Парадайз на севере Калифорнии. Власти штата полагают, что на тушение огня может потребоваться 3 недели. Президент США Дональд Трамп ответил на вопросы по делу о возможных связях его предвыборного штаба с Кремлем. Об этом Трамп сам заявил на встрече с журналистами в Вашингтоне. Президент США сказал, что лично подготовил письменный ответ спецпрокурору Роберту Мюллеру. Трамп уточнил, что не привлекал своих адвокатов для составления документа. Ответы спецпрокурору пока не отправлены. Специальная комиссия под руководством Мюллера расследует вероятный сговор штаба Трампа с российскими властями во время президентских выборов США в 2016 году. Следователи добивались личного допроса Трампа, но позже согласились на письменные показания. Москва сговор с предвыборным штабом Трампа отвергает. Сам президент США неоднократно называл расследование Мюллера охотой на ведьм.
Эхо Кавказа. Новости.
Российские хакеры рассылали зараженные электронные письма от имени сотрудников Госдепартамента США. Об этом сообщает Рейтер со ссылкой на источники. Атака была направлена против правительственных учреждений и бизнес-структур. В письмах содержались вложенные файлы якобы от официального представителя ведомства Хизер Нойер. При открытии файлов погружается вредоносная программа, которая обеспечивает хакерам доступ к компьютеру. Эксперты считают, что за атакой стояла группировка АПТ-29. Ее связывают с российской военной разведкой. Собеседник Рейтер уточнил, что помимо Госдепартамента от атаки пострадали военные агентства, подрядчики Минобороны США, медийные и фармацевтические компании. В Госдепартаменте заявили, что знают об этих фактах и отметили, что компьютерная сеть ведомства не пострадала. Ранее Москва всегда отвергала обвинения о причастности к хакерским атакам против США. Постоянный представитель США при ООН Ники Хейли может занять пост вице-президента США. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на окружение президента Америки. По словам источников, Дональд Трамп сомневается в лояльности действующего вице-президента Майка Пенса и задумывается о его замене. Издание отмечает, что Хейли близка к дочери Трампа Иванке, ее мужу, старшему советнику Белого дома Джареду Кушнеру. По мнению журналистов, Хейли может помочь Трампу на выборах президента в 2020 году завоевать голоса избирательниц, которые он потерял после обвинений в сексизме. Представитель Белого дома в разговоре с The New York Times заметил, что президент США полностью поддерживает Пенса. В начале октября стало известно об отставке Хейли с поста постоянного представителя США при ООН, но до конца года она продолжит выполнять свои обязанности. Трамп тогда допустил, что в будущем Хейли вернется в его администрацию, но не уточнил ее возможной роли. Убийство саудовского журналиста Джамаля Хашоги произошло по указанию наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана. К такому выводу, по сведениям американских средств информации, пришли в ЦРУ. Первой об этом сообщила газета The Washington Post, для которой Хашоги писал колонки. Позднее информацию подтвердили источники других авторитетных изданий. Оценка ЦРУ основывается на аудиозаписях из консульства, полученных от турецких спецслужб, собственных разведданных и понимания, как функционирует система в Саудовской Аравии. Этого бы не произошло и не могло произойти без участия принца Мухаммеда, считает источник The Wall Street Journal. Саудовский журналист Джамаль Хашоги, видный критик власти королевства, был убит в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле 2 октября. Турецкие спецслужбы располагают аудиозаписями, на которых слышно, как саудовцы допрашивают и пытают Хашоги внутри консульства, а затем расчленяют его тело. Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что записи переданы западным странам. Суд временно вернул аккредитацию при Белом доме корреспонденту CNN Джиму Акосте, который несколько дней назад был исключен из президентского пула из-за перепалки с Дональдом Трампом. Федеральный судья Тимоти Келли обязал Белый дом восстановить корреспонденту пропуск. Юрист телекомпании CNN назвал произошедшее великим днем для журналистики. Акоста получил пресс-пропуск, который будет действовать в течение небольшого периода времени до окончания слушания. Судья заметил, что окончательное решение, скорее всего, будет принято в пользу телеканала и Джима Акосты. Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила в пятницу, что администрация подчинится решению судьи и временно восстановит аккредитацию Акосты. Она добавила, что пресс-служба Белого дома займется дальнейшей разработкой правил для проведения пресс-конференции. CNN попросила суд включить в текст окончательного судебного решения упоминание о том, что администрация Трампа нарушила конституционные права журналиста, отобрав у него пропуск. Это станет судебным прецедентом и защитит других журналистов от подобных действий со стороны Белого дома. Именно по этой причине большинство крупных медиахолдингов, включая Fox News, поддержали иск CNN. Речь в данном случае идет о защите свободы прессы, говорится в иске телекомпании. Слушания по этому делу будут идти еще несколько недель, сообщает «Голос Америки». В эфире радио «Эхо Кавказа» итоговая информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. Судный день назначен. Второй тур выборов президента Грузии состоится в среду, 28 ноября. ЦИК не прислушался к призыву неправительственного сектора не назначать повторное голосование на середину недели. Правда, для граждан страны, проживающих за границей, сделали определенные исключения. Об особенностях политического календаря расскажет Анастасия Славинская.
ЦИК удалось растянуть интригу до конца дня. Заседание, которое должно было состояться в час дня, непосредственно перед его началом, было отложено на 7 часов вечера. Георгий Вашадзе, руководитель штаба кандидатов в президенты Григола Вашадзе, приехав на несостоявшееся собрание, не скрывал возмущения.
ЦИК стал обычной мошеннической организацией. Главный мошенник Тамар Жвани, который выполняет все задания, которые получает из штаба грузинской мечты. Это им не поможет. Они пытаются назначить выборы на рабочий день. Почему? Потому что на всех иностранных участках победил Григол Вашадзе.
Аналогичное подозрение высказал и Роман Гатсиридзе из «Единого национального движения».
Задумка состоит в том, что 40% населения Грузии не проживает по месту регистрации. Кроме того, это полностью парализует активность проживающих за границей граждан Грузии, потому что в рабочий день они не смогут проголосовать.
Сказал Гатсиридзе. В свою очередь, председатель парламента Иракли Кабахидзе убежден, никаких оснований для спекуляций нет.
Решать, когда будут назначены выборы, должен ЦИК. Я не думаю, что дата может каким-то образом повлиять на активность избирателей. Вы помните, что, к примеру, Саакашвили в 2012 году назначил выборы на понедельник. Но, несмотря на это были самые активные выборы в новейшей истории Грузии.
Сказал Кабахидзе. Пока в Тбилиси гадали, на какую именно дату придется день Никс, мэр столицы Каха Каладзе, судя по всему, проговорился. Комментируя итоги исследования Edison Research, он, опередив ЦИК, сказал, что 28 ноября мы увидим реальность, которая отличается от данных исследования. Между тем, еще утром три наблюдательные организации распространили заявление, в котором призвали ЦИК назначить второй тур на выходной день. Для этого, поясняют они, заседание, на котором комиссия суммирует первый тур, следовало провести не сегодня, а 17 ноября. Если проводить выборы в середине недели, под вопрос попадает гарантированное Конституцией избирательное право целого ряда граждан Грузии. Читаем в заявлении.
Согласно 6 статье Избирательного кодекса, в день выборов объявляется выходной, однако их проведение в рабочий день создает серьезные проблемы гражданам Грузии, находящимся за границей, так как день выборов президента Грузии в другой стране не является выходным. Проведение выборов в середине недели создаст определенные препятствия и гражданам страны, находящимся в Грузии, потому что избирателям часто нужно явиться по месту прописки, и порой для этого им нужно поехать из одного города в другой. На это одного выходного дня может не хватить.
Сказано в заявлении. Несмотря на споры, которые разгорелись непосредственно в ходе заседания Центральной избирательной комиссии, окончательное решение оказалось предсказуемым. Гражданам Грузии придется выбрать президента со второй попытки 28 ноября в среду. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол. На радио «Эхо Кавказа».
В Цхинвале продолжается рассмотрение дела экс-министра связи и полковника СВР самопровозглашенной республики Георгия Кабисова. На этой неделе в суде выступил главный обвинитель Валерий Кочиев, по заявлению которого Кабисов был задержан правоохранительными органами год назад, а защита обвиняемого пополнилась еще одним адвокатом. С подробностями из Цхинвали Ирина Келихсаева.
В качестве дополнительного адвоката по делу Георгия Кабисова приступил к своим обязанностям помимо Ирины Лбакидзе и Вадима Федарова еще и Икрамжан Роман. До начала заседания семья подозреваемого смогла пообщаться с ним через решетчатое ограждение, привели увидеться с отцом и младшего сына Кабисова. В суд сегодня пришел и главный обвинитель, бывший подчиненный Георгия Кабисова Валерий Кочиев. У Кабисова с Кочиевым произошла небольшая словесная перепалка, во время которой последний заявил, что «пока ты гулял в Москве, я защищал родину», что вызвало смех у соратников полковника службы внешней разведки. После перечисления всех статей обвинения, предъявляемых Георгию Кабисову, судья городского суда Инал Тибилов предоставил возможность выступить в стороне обвинения. Речь Валерия Кочиева длилась 2,5 часа. В основном он рассказывал о том, как Кабисов в должности министра якобы потребовал купить ему автомобиль марки Гранд Чероки. Долго жаловался на то, как сотрудники министра периодически забирали с его склада передатчики, пользовались автотранспортом, который принадлежал его фирме ООО «Электросвязь». Фирма занимается ретрансляцией российских телеканалов на территории Южной Осетии. Он обвинил Георгия Кабисова и его заместителя Дмитрия Ивака, которого Кочиев все время называл своим куратором, в вымогательстве и отъеме фирмы, в то время как, цитата, «я несколько лет копил деньги, чтобы сделать в республике цифровое телевидение», конец цитаты. По словам Валерия Кочиева, его лишили 18 400 000 рублей. Рассказал он суду и о том, что якобы все тот же Георгий Кабисов попросил купить его оборудование для радиостанции, которую должны были использовать во время президентских выборов 2011 года. Адвокаты Георгия Кабисова, которого бывший подчиненный обвиняет в нескольких эпизодах, задали Кочиеву несколько вопросов, однако выяснилось, что по основным пунктам обвинения у него нет доказательств и свидетелей.
Скажите, пожалуйста, вот начнем с машины. Джип. Вы непосредственно кому его купили?
На Коева. Я купил у Саня Коева.
Кому? Вы на кого купили машину?
Я не знаю, потому что машину он взял и ездил на нем.
Вы лично ему машину передали?
Не передал.
Дальше вопрос. Скажите, пожалуйста, вот вы только что суду сказали, что якобы Кабисов у вас забрал 6 машин. Уралы, КамАЗы, что только не было. Как он у вас их забрал? Он лично... Нет. Есть такая поговорка. На словах передают только приветы. Как он, вот я же вас спрашиваю, Кабисов, вот лично он, сколько машин он у вас забрал?
Он присылал людей, которые забирали.
Нет, вот вам пришел, вы же хотя бы спросили, фамилия у тебя как? А где сейчас машина?
Это я написал в прокуратуру нашу, чтобы они разобрались.
Ну, они у вашего племянника всякого, вот здесь человека допрашивали. Ну, вот здесь допрашивали человека, он говорит, все эти машины находятся в его племяннике.
Не оказалось у Валерия Кочева и свидетелей факта вымогательства денег. Сам Кабисов, который также задал вопросы Валерию Кочеву, неожиданно попросил судью дать разрешение сказать тост, однако после отказа перешел к общению с обвинителем. Интересным показалось два его вопроса.
Учитывая то, что телестанция является стратегическими объектами, каким образом иностранная компания их эксплуатировала? Эти вопросы. Сколько вы заплатили денежных средств за электроэнергию? Если вы оказывали, тогда, значит, 2006 года, 2011 года вы должны были платить пошедшие. Эта компания здесь не работает. Это была имитация работы.
Судья несколько раз делал замечания стороне защиты, что Кочев необвиняемый, что вопросы надо задавать по существу дела. Однако экс-министр явно делал акцент на том, что деятельность самого Валерия Кочева куда более интересна для Генпрокуратуры, чем его. Выступили на заседании свидетели обвинения. Одним из них стал бывший глава Дзаовского района, депутат парламента Владимир Келесаев. Однако, по словам присутствующих в зале, их показания также не дали убедительного повода для подкрепления обвинений Генпрокуратуры. Мать Георгия Кабисова рассказала «Эху Кавказа», что ее сына 3 дня назад перевели в здание тюрьмы, где он находится в куда более комфортных условиях содержания, чем в ИВС МВД. Следующее судебное заседание по просьбе адвокатов Кабисова может пройти уже 23 ноября. Ирина Келехсаева, специально для «Эха Кавказа», Цхинвал.
На этой неделе с части рекламных билбордов, призывающих голосовать за независимого кандидата в президенты Грузии Саломе Зурабишвили, исчезла сама Зурабишвили. Вместо нее с баннеров горожанам теперь улыбаются представители грузинской мечты. Что об этом думают грузинские избиратели, расскажет Анастасия Славинская.
На баннере есть все. Слоган – принципиальный выбор, номер кандидата и ее имя. Нет только самой Саломе Зурабишвили. Зато есть отец-основатель грузинской мечты Бедина Иванишвили и председатель парламента Иракли Кобахидзе. Не исключено, что скоро на баннерах можно будет увидеть и других представителей власти. Сразу после появления оригинальных билбордов социальные сети запестрили мемами с недоумевающим Траволтой, с Гитлером и Ким Чен Ыном в сопровождении оригинального текста рекламы «Нет диктатуры, выбирай свободу» и билборд, где от Саломе Зурабишвили остались только серьги, прифотошопленные к ушам Иванишвили и Кобахидзе. В самой мечте тем временем ничего странного в пиар-компании, обновленной перед вторым туром, не видят, говорит премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе.
А что особенного вы видите в том, что грузинская мечта во втором туре, как и в первом, продолжает поддерживать Саломе Зурабишвили? Естественно, наша политическая команда включена в предвыборные процессы, в том числе ее основатель Бедина Иванишвили. Да, есть новые баннеры, есть баннеры Саломе Зурабишвили.
Сказал премьер. Казусной считает сложившуюся ситуацию глава справедливых выборов Михаил Бенидзе. Главная проблема, по его словам, состоит в том, что грань между независимым кандидатом и правящей партией, которая, по идее, должна сохранять хотя бы призрачные очертания, уже стерта напрочь.
Если следовать закону, любой партии запрещается делать пожертвования в пользу независимого кандидата. Но здесь мы имеем дело со странным случаем, когда, вероятно, средства на печать билбордов были выделены в рамках компании Зурабишвили, а изображены на них представители грузинской мечты. Закон не запрещает им участвовать в агитации, но все это приняло очень странную форму, полностью разрушив какую-либо грань между ними.
Говорит Михаил Беница. Социолог, профессор Тбилисского государственного университета Ягу Качкачишвили, между тем считает, что данный аспект новой стратегии больше походит на карикатуру. Не зная, что авторство новых билбордов принадлежит команде мечты, можно было бы подумать, что замена Зурабишвили отцом-основателем партии на билборде – это проделки оппозиционных сил, говорит он. Скажем так, тонкий намек на толстые обстоятельства.
То есть, что они нам говорят? Хотят, чтобы в Бедине Иванишвили мы увидели Саломе Зурабишвили?
Мне не кажется, что этот пиар-ход может быть эффективным. Лучше бы тогда напечатали совместную фотографию Иванишвили и Зурабишвили.
Говорит социолог. Политолог Гео Хухашвили также полагает, что нужно было использовать совместное фото, если мечте было так уж необходимо напомнить избирателям о том, кто именно поддерживает Зурабишвили, и сделать акцент на его авторитете.
Грузинская мечта сама создает повод для насмешек, открывая тем самым огромные возможности своим оппонентам. В то же время сатира – это самое сильное оружие в политической борьбе, более сильное, чем компромат, представьте себе. А вот зачем они это делают? На этот вопрос у меня нет рационального ответа.
Подмену не оставили без внимания и защитники прав женщин. Руководитель НПО Сапари Бая Патарая считает, что власти, сделав это, как бы подтвердили, что женщины нужны им только в качестве фасада. Но когда политическая борьба входит в решающую фазу, они задвигают их на второй план, освобождая первый для мужчин. Получается, говорит правозащитник, что грузинская мечта сама не верит в силы и возможности Зурабишвили и просто вытеснила кандидата из ее же кампании. Все это, в свою очередь, способствует маргинализации женщин в политике, сексизму и дискриминации, полагает Бая Патарая. Анастасия Славинская, для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира, но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Два абхазских предпринимателя конфликтуют из-за двух объектов, которые являются собственностью Гагрского муниципалитета. Конфликт дошел до открытого противостояния, в результате которого один из предпринимателей был тяжело ранен из огнестрельного оружия. О споре с последствиями расскажет Елена Заводская.
В Старой Гагре, недалеко от ресторана «Абаата», стоят два полуразрушенных одноэтажных здания. По имеющейся информации, до войны в одном из них был магазин, в другом – ресторан. И там работали какое-то время Люсик Арзаметович Сабуа и супруга бывшего министра внутренних дел Абесалома Бея. После войны Люсик Сабуа и сын экс-министра внутренних дел Тимур Бея заявили права на эти два объекта. Известно, что Люсик Сабуа пытался приватизировать эти объекты. Информации о том, пытался ли сделать то же самое Тимур Бея, нет. В апреле 2018 года Люсик Сабуа, с его слов, стал свидетелем попытки демонтажа обоих зданий, которую производили экс-министр Абесалом Бея и его сын Тимур Бея. Сабуа попытался остановить демонтаж выстрелами в воздух из автомата. Демонтаж он остановил, но против него было возбуждено уголовное дело. Сабуа свою вину признал и был осужден на 3 года условно. К несчастью, на этом инцидент не закончился. 27 мая этого года Сабо и Бия снова столкнулись на объекте, и 36-летний Тимур Бия тяжело ранил из пистолета системы ГЛОК-19 Люсика Бия, пенсионера, инвалида и ветерана Отечественной войны 1992-93 годов. Бия нанес Сабуа тяжкий вред здоровью в виде сквозного огнестрельного ранения брюшной полости с повреждением тонкого кишечника и скрылся с места происшествия. Общественное внимание к ситуации привлек Люсик Сабуа, который направил жалобу генеральному прокурору на бездействие органа предварительного расследования. Люсик Сабуа в своем заявлении обращает внимание генпрокурора на то, что Тимур Бия, скрывшийся от следствия, не был объявлен в розыск. Пистолет, из которого Бия ранил Сабуа, не найден и находится в руках у преступника. Следователи Генеральной прокуратуры отклонили его ходатайство об избрании в отношении Тимура Бия меры пресечения в виде заключения под стражу и отстранения его от службы в Государственном таможенном комитете. Люсик Сабуа просит Генерального прокурора, как лицо, осуществляющее надзор за исполнением законов, не допустить беззакония и безнаказанности при расследовании по уголовному делу по факту покушения на его жизнь и причинении ему тяжких телесных повреждений. Заместитель генерального прокурора Ишсоу Какалия сообщил, что прокуратура обязательно ответит на обращение Люсика Сабуа. Ситуацию он прокомментировал так.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Ведется расследование. В настоящее время Тимур Беев в рамках данного уголовного дела допрошен в качестве подозреваемого. Лёсик Сабуа признан потерпевшим. Я думаю, необходимо отметить, что в момент инцидента огнестрельное оружие имело свой обоих фигурант. Назначены экспертизы, по завершению производства которых будет разрешен вопрос о привлечении к уголовной ответственности по соответствующим статьям Уголовного кодекса всех фигурантов данного дела.
Я связалась с Бесаном Цвинария, председателем Государственного таможенного комитета, в котором работает Тимур Бия. На вопрос о том, как отреагировало руководство Государственного таможенного комитета на инцидент, в котором участвовал их сотрудник, Беслан Цвинария сообщил следующее.
Оснований для того, чтобы его с работы снять у меня какие? С прокуратуры никаких писем не было. Единственное, что запрос они сделали, оружие, которое у него является табельным или нет, мы ответили нет. Оно не табельное. Все после этого, они не то, что возбуждено уголовное дело, не сказали. Не возбуждено, ничего не сообщили. Просто так, на основании слухов, я не могу его освобождать с работы.
Администрация города Гагра от конфликта дистанцировалась и участия в нем не принимает, несмотря на то, что предметом раздора являются объекты, которые находятся у нее на балансе. Пока власть бездействует, граждане выясняют отношения между собой сами. Общественную опасность представляет тот факт, что обе стороны вооружены огнестрельным оружием. Кто-то должен призвать их к соблюдению закона, пока не случилось непоправимое. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
«Эхо Кавказа».
На неделе министр внутренних дел самопровозглашенной Республики Южная Осетия Игорь Наниев провел совещание с руководством и личным составом Российско-Юго-Осетинского информационно-координационного центра. По его словам, ИКЦ заработал еще в прошлом году. Впрочем, это первое официальное заявление о начале деятельности новой структуры. Мурад Гукимухов о таинственном ореоле организации.
По информации пресс-службы МВД, цитирую, руководство информационно-координационного центра отчиталось об итогах деятельности и результатах совместной работы с правоохранительными органами России по борьбе с организованной преступностью. Конец цитаты. Правда, при этом никто руководит ИКЦ, нисколько в нем сотрудников, ничем конкретно занимался целый год центр, пресс-служба не сообщает. Не иначе ловили Андрея Кабисова. По информации пресс-службы, глава МВД и директор ИКЦ обсудили ход строительных работ и благоустройство территории центра, под которые отвели здания на северной окраине микрорайона Московский. Напомним, межведомственное соглашение о создании информационно-координационного центра было подписано в 2016 году в рамках договора о сотрудничестве и интеграции. Правда, тема возникла гораздо раньше, в 2014 году, вскоре после крымских событий, сначала на абхазском направлении. Москва предложила создать ИКЦ как мощную совместную группировку МВД в Абхазии, в которую бы вошли по 200 силовиков от России и Абхазии, под командованием представителя Москвы, которого, как предполагалось, назначал бы своим указом президент России. Предполагалось, что сотрудники ИКЦ будут обладать широчайшими полномочиями. По сути, речь шла о создании оперативно-следственной структуры, чьи сотрудники обладали бы дипломатическим иммунитетом. Общественность Абхазии восприняла это соглашение как ущемление суверенитета республики и устроила грандиозный скандал. Тогда можно было услышать такую версию этого проекта. Дескать, после Крыма решили свести к минимуму самостоятельность Абхазии и Южной Осетии. Как одно из направлений этой деятельности – работа с силовиками, которых надо включать в какие-то совместные проекты, подчинять их и так далее. В общем, абхазы шумели около года. В сентябре 2015 года правительство Абхазии одобрило текст соглашения о сотрудничестве в сфере МВД в его сегодняшнем виде, с общим штатом уже не в 400, а в 40 человек, с абхазским командиром и ограничениями в отношении российских силовиков. Они могут вести оперативно-розыскную деятельность только вместе с абхазскими коллегами. Соответственно, проект предполагает обмен профессиональным опытом, содействие более опытных российских коллег в организации расследований и тому подобное, доступ через российских представителей к российским базам данных и возможность координировать действия ведомств стран-партнеров без лишней бюрократической волокиты. В таком виде это соглашение было предложено впоследствии Южной Осетии, подписано в мае 2016 года. Правда, с почти вдвое меньшим штатом, в 23 сотрудника. Но и в первоначальном, и в итоговом виде, говорит руководитель Российского центра политической информации Алексей Мухин, это соглашение по линии МВД о создании информационно-координационных центров преследовали одну и ту же цель.
Прежде всего, проблема безопасности, потому что для России регионы и непризнанные республики, в частности, играют роль выносных форпостов, с помощью которых достигается определенный уровень безопасности уже на российской территории. Та же самая модель опробована в Сирии. Та же самая модель была взята на вооружение и реализована в Крыму, когда выявились очень серьезные внешние угрозы территории России. Я так понимаю, было принято решение рассматривать самые разные варианты развития событий. Но вот был реализован вот такой. Следует четко учитывать, что подобного рода действия всегда исключительно ответные. То есть это ответ на внешнюю агрессию. Ситуация модельная, поэтому она и в Абхазии, и в Осетии, и в Сирии, и в Крыму, к примеру, обкатана уже и именно имеет такую форму.
Это был руководитель Российского центра политической информации Алексей Мухин. Мурат Букимухов специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете итоговую субботнюю информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей на волнах радио «Эхо Кавказа». Саломе Зурабишвили довольна новыми билбордами, которые многие раскритиковали за отсутствие самого кандидата в президенты на них. Цитата: «Мне кажется, что моя фотография намного красивее той, что была в первом туре, и что меня очень много, еще больше было бы уже чересчур», заявила кандидат в президенты, отвечая на вопрос о предвыборных баннерах. По ее словам, прежняя фотография ей не очень нравилась, а новые предвыборные баннеры имеют больше общего с европейским стилем, передает Интерпресс Ньюс. Председатель правительства Аджари Турники Режвадзе прокомментировал уход Умара Махарадзе с поста председателя организации «Грузинская мечта» в Хулу. По его словам, Махарадзе исключили из партии 3 месяца назад из-за финансовых нарушений. Цитата: «Этот человек был исключен из партии 3 месяца назад из-за финансовых нарушений. Хочу сказать, пусть пользуются на здоровье этим вором, который совершил в нашей партии финансовое нарушение, из-за чего был исключен из партии», заявил Турники Режвадзе. Члены объединенной оппозиции подтверждают, что бывший председатель организации «Грузинская мечта» в Хулу Омар Махарадзе присоединился к оппозиции. Порядка 600 автомашин скопилось на контрольно-пропускном пункте Верхний Ларс. Большинство из них – большегрузные фуры, запрет на проезд для которых был введен более 3 суток назад. Именно столько на Крестовом перевале в Грузии продолжался обильный снегопад, передает корреспондент «Кавказреалия». К утру сегодняшнего дня осадки прекратились, и специализированные службы приступили к осмотру лавиноопасных участков. В Главном управлении МЧС по Северной Осетии рекомендуют автомобилистам воздержаться от поездок в Грузию до полной нормализации обстановки в Дарьяльском ущелье. В Ингушетии задержаны участники акции против передачи земель Чечне. По данным портала МБХ Медиа, в отделение полиции доставили активистов Магомеда Муцольгова, Руслана Яндиева, Пахара Чимурзиева и Ахмеда Погорова. Они участвовали в так называемом субботнике на территории башенных комплексов у границы с Чечней.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Нана Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Подводим итоги недели. Во втором туре президентских выборов кандидат от оппозиционного объединения «Сила в единстве» Григол Вашадзе получит 56% голосов. Таковы результаты опроса американской компании Edison Research по заказу телеканала «Рустави-2». В правящей грузинской мечте посоветовали не воспринимать это всерьез. Об искусстве убеждать Ираклио Рагвелидзе.
В рамках исследования с 1 по 9 ноября было опрошено 2000 избирателей. На вопрос, за кого бы вы проголосовали, если бы второй тур президентских выборов проводился сегодня, 41% респондентов выбрали Григола Вашадзе, а 36% Саломе Зурабишвили. Еще 15% опрошенных свое решение пока не знают, 8% не отдадут свой голос ни одному кандидату. Лидеры грузинской мечты заявили, что верить опросам – занятие неблагодарное. неблагодарная. По словам спикера парламента Ираклия Кобахидзе, данные опросы американской организации не внушают доверия.
Аналогичное исследование Edison Research перед первым туром продемонстрировало большое расхождение с официальными данными. Что касается второго тура, то мы все с вами ознакомимся с официальными итогами голосования,
заявил он журналистам. Аналогичное мнение высказал генсек правящей партии Каха Каладзе.
Это исследование не что иное, как манипулирование общественным мнением. Если проанализировать практику выборов прошедших лет, то данные всех опросов находились в большом отрыве от реальности. Согласно предварительному исследованию этой же организации, Зурабишвили вообще была на третьем месте, однако реальность оказалась иной.
В оппозиции говорят, что опрос в точности отражает соотношение сил перед вторым туром. Опрос авторитетной организации и перед первым туром дал наиболее близкий к официальным итогам результат, как и экзит-полы, напомнил кандидат от оппозиционного объединения «Сила в единстве» Григол Вашадзе.
Исследование еще раз подтвердило, что целенаправленная работа обречена на успех. Так было и в 2012 году, когда в результате всенародного недовольства было отправлено в отставку, казалось бы, монолитное правительство. Убежден, так будет и в этот раз. Наше общество должно преодолеть путь до конца и путем выборов раз и навсегда дать отпор единоличному и однопартийному правлению.
А по мнению политолога Вахтанга Цабирадзе, консолидация двух ведущих оппозиционных сил может оказать решающее влияние на итоговый расклад.
После первого тура прошло достаточно времени, но улучшение рейтинга мечты не просматривается. Напротив, необдуманные и рефлекторные движения правящей силы только ухудшили ее положение. Если до второго тура не произойдет радикальных продвижек, мечта не сумеет сократить отставание, а оно просматривается безо всяких опросов. Ведь в первом туре два кандидата от оппозиции сообща набрали больше Зурабишвили на 7-8% голосов. Убежден, что протестный электорат вновь в полном составе проголосует за своего кандидата. Отрыв составляет около 300 тысяч голосов избирателей, и пока не видны ресурсы, за счет чего партия власти собирается его преодолеть.
По мнению социолога Валериана Горгиладзе, результаты опроса по заказу оппозиционной телекомпании продемонстрировали настолько минимальный разрыв, что цифры не выглядят столь однозначными.
У Вашадзе ограниченный ресурс. Максимум, чего он может достичь, повторить результат первого тура. И не факт, что все сторонники Европейской Грузии механически проголосуют за него. Очевидно, что повестка дня изменилась. Для грузинской мечты принципиально недопустима победа кандидата от нацдвижения. Поэтому, в отличие от первого тура, разочарованные сторонники власти, которые отсиделись дома во время первого тура или по ряду причин голосовали за нейтральных кандидатов, придут голосовать против нацдвижения. И это повышает шансы Зурабишвили,
заявил Валериан Гургиладзе. Из Тбилиси Иракли Урагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
Заседания абхазского парламента могут транслировать в прямом эфире. Это уже вызвало спор самих депутатов. Как оценивают инициативу жители Сухуми, узнавала Анаид Гагарян.
Как вы относитесь к тому, чтобы парламент транслировал свои заседания в прямом эфире?
Народ будет видеть, происходит, что где-то все проходит и все остальное. Но, думаю, все-таки это будет чисто так. Показуха, там все вряд ли будет обсуждаться, прям все. Чисто буду так, поверхностно и шмарить ему.
Положительно, конечно, отношусь, ибо это будет сковывать, и депутатов они уже не будут позволять говорить то, что не соответствует интересам ни народа, ни государства. Я думаю, что это самое лучшее, что мы не могли сейчас сделать. Валерий Зовут.
Конечно, уже надо было давно так, чтобы люди могли судить, о чем там речь, как и что сделано, а что вообще ничего не сделано.
Ну, я думаю, что будет более сдержанно высказываться, не будут грубить друг другу. Думаю, что будет более рабочая такая у них обстановка в парламенте, потому что будет меньше болтать о том о сём, будут заниматься делом. Люди будут видеть их труд. По крайней мере, не труд, но разговоры. Алексей.
Ну, если даже кому-то не интересно, кому-то это в любом случае будет интересно, поэтому пускай транслирует.
Будут контролировать свою речь, поведение.
Наше лицо государства, это вот парламент, президент и все остальные. Поэтому надо, чтобы те, которые не могут, подтягивались, а те, кто могут, совершенствовали свою речь.
Я вообще сама
редко смотрю такие программы, если честно. Но кому-то, наверное, будет интересно. Я думаю, что лучше пусть идут прямые эфиры. Когда есть время, я смотрю. По телевизору, когда они заседают, вот эти отрывки. Так, если будет прямой эфир, это, конечно, будет очень интересно для народа, о чем говорят наши избранники.
А вам, вы будете смотреть? Вам это интересно?
Ну, если будут прямые эфиры, конечно, я буду смотреть, найду время. Я обычно новости читаю в интернете.
Это будет в интернете?
Ну, вот. Сайте будет. Если в интернете, то это можно смотреть, конечно, это более удобно. Яна.
Каждое заседание будет вот открыто, будет по телевидению показывать.
По телевидению, по интернету, на сайте.
А, нет, вот по телевидению, чтобы показывали. Не все же могут в интернет открыть и посмотреть. А вот если было бы это на телевидении, было бы интересно. Мы заслушали выступление наших депутатов, о чем они говорят, какие вопросы решают. Гураман либо.
Вы знаете, я не знаю, нужно ли это делать, нет, потому что иногда не всегда народ должен знать, что делается в середине, как это добивается, как это делается. Ну, а проделанной работе периодично они должны все-таки докладывать, отчитываться своими делами. Это я считаю. Мало ли, какие мнения могут быть, от чего, как и что спорится, мало ли, кто-то правильно высказывает, а кто-то неправильно. Но они должны прийти к результату какому-то, который сообщат уже людям. А люди, чтобы имели право свои, как говорится, свое мнение, соглашаются они с этим или нет. Или делать предложения, которые более рациональные, более умные. Ведь многие люди-то в городе не глупее, чем там сидят. Я Светлана Александровна Крыжановская.
Очень хорошая идея, молодцы, придумали, молодцы. Положительно отношусь, будем смотреть. Адик.
Анаид Говорян, Абхазия Сухум для Эхо Кавказа.
Призывы лишить гражданства, выкинуть из страны, даже линчевать. Мат в прямом эфире самой рейтинговой телекомпании. Антигероем прошедшей недели стал грузинский фотограф Юрий Мечетов. Причиной столь острой реакции стало его скандальное интервью телеканалу «Аль-Джазира», в котором Мечетов говорит, что участники акции 9 апреля погибли в результате давки. Никто не хотел их убивать, а 90% из них вообще собрались на шоу. Эти заявления не выдерживают критики или проверки фактами, но реакция на них заставляет задуматься не меньше. Есть ли предел у свободы слова и кто его устанавливает? Эхо Кавказа спросила у грузинского философа, политолога Геннодия. О чем, собственно, можно говорить свободно? Кто устанавливает пределы свободы слова? Это президент, это гендиректор телеканала, это большинство, обуреваемое праведным гневом. Есть вопросы, которые можно обсуждать, не опасаясь при этом пресловутого стука в дверь.
Ну, я думаю, в данном случае стука двери не последует. Есть просто особенно острая реакция, когда человек говорит что-то такое, что идет вразрез с мнением большинства, и причем касается такой национально важной, скажем, для многих людей темы, то неудивительно, я не говорю, что обязательно естественно, но неудивительно, что реакция бывает острая. Я, конечно, не считаю, что никак нельзя оправдать там требования лишить гражданства, там, выдворить из страны и так далее, но само по себе, так сказать, острота реакции, я не думаю, что должна особенно удивлять.
А что подняло градус дискуссии так высоко? Какой нерв это задело?
Ну, я думаю, тут главное не только то, что сказал Юрий Мечетов, а очень важную роль играет то, что Юрий Мечетов был заместителем министра культуры в правительстве грузинской мечети. Это сейчас предвыборная ситуация. Ну, соответственно, сказать, такой вот случай очень трудно было упустить, ну, для оппозиции, то есть фактически Мечетов как бы подтвердил то, что вот человек такими взглядами мог занимать достаточно высокую должность в правительстве грузинской. То, что грузинская мечта – это как бы в целом пророссийская сила, это как бы тем самым подтвердилось. То есть одно дело, как обсуждать, так сказать, мнение отдельно взятого человека. Нам понятно, что такая...
То есть этот сакральный вопрос быстро стал политическим.
Ну, естественно. В политически очень напряженной атмосфере это сразу стало политическим вопросом.
Опять-таки мы подходим к вопросу о том, кого можно крыть в прямом эфире матом. И есть какой-то предел или дно пробито, и можно все?
Ну, я думаю, что матом крыть никого нельзя в телеэфире, но, так сказать, исключения бывали и раньше, так что, ну, тем более, когда этот мат идет, исходит от ведущего, гостей, так сказать, в телепрограммах контролировать сложно, но то, что телеведущий используют такие слова, это, конечно, из ряда вон выходящее событие и никак не может быть приемлемым. Я не думаю, что это станет каким-то прецедентом, и после этого телеведущие станут, так сказать, изъясняться этими словами. Я надеюсь, что это будет не так, но в данном случае конкретный телеведущий посчитал, что ему это можно делать.
Вы говорили о возможной роли политической аффилиации, его взглядов фотографа Мечетова. Многие комментаторы указывали на этническую принадлежность. Это могло сыграть какую-то роль, на ваш взгляд?
Конечно, очень плохо. И самое плохое, наверное, в том, что взгляды конкретного человека распространяются как бы на какую-то группу людей, так сказать, в данном случае по национальной принадлежности. Это, естественно, неприемлемо. Но, опять-таки, к сожалению, можем мы так сказать, но, во всяком случае, люди привержены к, скажем, этническим стереотипам. Одним из стереотипов является то, что как бы армяне вообще это люди пророссийской ориентации. И, опять-таки, в данном случае эти высказывания попали в готовый стереотип. То есть два готовых стереотипа. Одно, что...
То есть они упали на благодатную некую почву?
Да. То есть, с одной стороны, грузинская мечта — это пророссийские силы, с другой стороны, как бы армяне настроены пророссийские. Вот как бы эти два стереотипа уже существуют, и они были подтверждены. Ну, во всяком случае, многие восприняли это как подтверждение их стереотипов, которые уже существовали.
Скандал, собственно, разгорелся в горячую избирательную пору с наэлектризованной такой атмосферой, когда кто не враг, тот как минимум агент. Почему так сузился коридор общественной дискуссии? Кто задает в этом тон?
Я думаю, что ничего нового в этом, в принципе, нет. Я с тех пор, как появилась возможность иметь общественную дискуссию, то есть со времен перестройки, собственно, для нас не было характерным, чтобы как-то проявлять уважение различным взглядам, противоположным взглядам, а тем более, когда дело касается такого вопроса, в котором в обществе, в общем-то, есть как бы общественный консенсус, по крайней мере, той части, которая как касается публичных высказываний, и человек идет вразрез это, с этим принятым консенсусом. Так что я не думаю, что это кто-то когда-то решил, это так было, в общем-то, всегда в течение последних примерно 30 лет.
А у этого есть объяснение рациональное, почему общество двигается по этому замкнутому кругу? Есть какие-то предпосылки?
Я думаю, возможно, это можно связывать с советским временем, когда было принято всех людей, которые не были согласны с тогдашней, скажем, правящей идеологией, считать врагами, то как-то люди привыкли, что вот или ты мой друг, или ты мой враг, и как-то трудно найти.
То есть это воспроизведение в какой-то форме советского прошлого, то есть когда антикоммунисты почти как коммунисты?
Да, непримиримость, скажем, противной и радикально противной точки зрения в какой-то степени исходит из того времени, наверное. Хотя мы видим, что и на Западе, допустим, в Соединенных Штатах, которые я знаю больше, как бы такая накал дискуссии возрастает, и уровень цивильности, скажем так, уровень такого проявления уважения к рядам соперника, он падает. Так что
в случае с Грузией мы можем говорить, что это тлетворное влияние американского опыта?
Нет, я не думаю, что это тлетворное влияние кого-либо. Я просто хочу сказать, что в целом, я думаю, такая ситуация, где дискуссия происходит в рамках цивильности, и можно резко не соглашаться с противником, но одновременно как-то уважать его право на отличное мнение, это нетипичная ситуация, это достижение определенной цивилизации, а более нормальная ситуация, скажем, нормальная не в смысле, не в оценочном смысле, что так должно быть, а более типичная, скажем, для людей, это тогда, когда люди, то есть противники, они, скажем, непримиримо друг к другу относятся. Так что мы как-то привыкли, что это такой вот стандарт западных цивилизаций, уважительное отношение к противнику, что это как бы нормально и естественно. Мне тоже это нравится, я хотел бы, чтобы это было в моей стране, но я не очень удивляюсь, скажем, тому, когда люди, так сказать, так так себя не ведут. Допустим, что я как-то всегда для меня образцом были Соединенные Штаты, где очень остро с друг другом спорили, но при этом проявляли уважение друг к другу. Но последние там 20 лет, и особенно последние 2 года, с тех пор, как пришел Трамп, сам Трамп лично как бы установил эту как бы новую норму, что можно фактически оскорблять противника, и это тебе сойдет рук, за тебя все равно будут голосовать. У нас, к сожалению, реальность такая, что если человек, допустим, политик в данном случае, проявляет такое вот уважительное отношение к противнику, у него меньше шансов быть избранным, чем у человека, который очень жестко и, скажем, выходя из рамок приличия, говорит об оппоненте.
Вы обозначили болевые точки, которые оголила эта ситуация, нетерпимость и так далее. А возможно, собственно, культивировать эту цивильность на почву грузинскую, учитывая и советский опыт, и вот эту традицию нетерпимости?
Все возможно, конечно, и желательно, без сомнения, но очень сложно при этом. Это можно только через, скажем, какой-то пример. Очень сложно как-то выдать какие-то рецепты или какие-то методы, каким образом это может быть. Если людям нравится нецивильность, они привыкли к этому, мы привыкли к тому, что политики друг друга кроют последними словами, так что трудно как-то, и это продолжается в течение десятилетий фактически, то трудно как-то надеяться, что это изменится в ближайшем будущем. Конечно, возможно, это все-таки изменится, но, ну, видимо, сейчас как бы это не считается самой главной проблемой, то есть те люди, которые могут задавать тон, они обеспокоены, может быть, другими проблемами и не хотят как бы вот обозначать эту проблему как бы основную проблему. О этом говорится, конечно.
А те люди, которые задают этот тон, что происходит с этой агрессией? Она уходит куда на второе утро после выборов? Что происходит с обществом?
Ну, агрессия остается, она иногда притухает, она иногда актуализируется, но она существует, естественно, и существует как бы. Нет такого вот консенсуса вокруг каких-то идей, во всяком случае. На самом деле он может быть есть, но этот консенсус не считается как бы ценностью, которую надо охранять. Но когда мы видим вот политиков, мы видим, что они очень жестко друг друга, так сказать, кроют, но через неделю, может быть, когда и политическая ситуация меняется, и им выгодно становиться партнерами, они становятся партнерами. Тут часто политики, которые очень, так сказать, резко и оскорбительно говорят друг с другом, скажем, в прямом эфире, может быть, после эфира или до эфира, достаточно нормально друг с другом общаются. То есть в какой-то степени это такое вот шоу. Люди считают почему-то, что такой радикальный метод высказывания своих мыслей, он как-то более популярен, это принесет больше там голосов политику или принесет больше лайков, скажем, там пользователю социальных сетей и так далее. Как это менять, очень трудно мне сказать, но во всяком случае, пока мы не видим тенденцию как бы в положительном направлении. И, к сожалению, видим вот там, где ситуация была лучше, скажем, на Западе, скорее ухудшение, чем улучшение.
Вы говорили также о том, что недавняя история, многие ее моменты уже стали сакральными для грузинского государства, для независимой Грузии.
Да.
При этом, возможно, критическое осмысление, в том числе недавней истории. Или это...
Нет, конечно, можно. Я сам, так сказать, критические статьи писал о 9 апреля, но поведении оппозиции, скажем, но в высказываниях Мечта было не только про 9 апреля, там было фактически такое нигилистическое отношение.
Да, безотносительно к Мечта.
Идеи грузинской в целом, да, то есть, допустим, там, что Грузии лучше было, в общем-то, находясь в составе Российской империи, чем в качестве независимого государства, так что это...
А как вы думаете, он такой один с таким мнением?
В принципе, возможно, конечно.
Могут быть какие-то граждане Грузии, которые будут согласны с этим нарративом, который принято называть русским? Ностальгируют, например, по Советскому Союзу?
К этому мы привыкли, что они существуют. Кто-то высказывает это то же самое, допустим, в социальных сетях, и никто их особенно не ругает.
Да, что с ними делать?
Сказал, вот именно острая реакция на конкретное это Левлю Мечетова, она, мне кажется, связана именно с его политической прошлой, по крайней мере, политической аффилиацией и с контекстом, в котором это произошло. Постепенно люди привыкают к таким вот вещам. Вот я могу, опять-таки, параллель провести. Допустим, 10 лет назад или 15 лет назад любое критическое высказывание по отношению к патриарху Грузии, оно вызывало какую-то бурю негодования. Не просто негодование, но фактически людям угрожали, считали, что их нужно там, знаю, убить, расчетвертовать и так далее, если кто-то такой остро критическое говорил о патриархе. Сейчас...
Ну, в этом и сама патриархия сыграла в собственной десакрализации определенную роль.
Привыкли к тому, что патриарха можно критиковать, и ничего особенного в этом нет. Сейчас уже это обычное дело. Так что, что касается сакрализации или десакрализации конкретных тем, это происходит, но для этого нужно время, нужно какое-то изменение контекста, возможно. Но постепенно, мне кажется, что все-таки люди скорее привыкают к тому, что существуют различные мнения, и это нужно принимать.
Это был грузинский политолог Гия Нодия. На этой неделе на сцене Абхазского государственного драматического театра прошел спектакль под усиленной охраной силовиков. Актеры Государственного молодежного театра потребовали, чтобы он был отменен, так как хотели сыграть собственный именно в этот день. Они попытались прорваться в здание, сотрудникам МВД пришлось обеспечить доступ публики в театр. О противостоянии на сцене и вне расскажет Елена Заводская.
Вчера вечером перед зданием Абхазского драматического театра собрались актеры Государственного молодежного театра. Они пытались прорваться в здание Абхазского театра. Сотрудники силовых ведомств охраняли вход и пытались оттеснить от дверей скандалящих актеров молодежного театра, чтобы пропустить зрителей, пришедших на спектакль. И фактически им удалось сорвать спектакль. Он шел в полупустом зале. Всю ночь актеры молодежного театра провели у здания Абхазского театра и продолжают там дежурить в настоящее время. Мы уже несколько месяцев слышим о том, что Абхазский театр не может урегулировать взаимоотношения с молодежным театром, который требует, чтобы ему предоставили один день в неделю для показа своих спектаклей. Причем никакой другой день, кроме четверга, их не устраивает. Ссылаются они на то, что такова традиция. Абхазский театр предложил молодежному театру на выбор понедельник либо пятницу, но их это не устраивает. Генеральный директор Абхазского драматического театра, народный артист Абхазии Нодар Чамба так прокомментировал ситуацию.
Молодежный театр – это отдельное государственное учреждение. Как и любое другое учреждение, которое желает здесь выступать или что-то делать, мы обязательно должны делать контракт. Они работали здесь незаконно с 2014 года без контракта. Поскольку часть труппы Абхазского театра не выступала здесь, как вы знаете, из-за внутренних проблем Абхазского театра – расписание было не так загружено, поэтому они играли в четверг. Но сейчас мы восстановили 3 спектакля, работают 3 режиссера. У нас, в принципе, нет свободного времени. Но, несмотря на это, мы им предложили выступать в понедельник. Но они категорически против и говорят, как мы выступали в четверг, так мы и хотим выступать. Сегодня была 4-я попытка срыва нашего спектакля.
На вопрос о том, есть ли у молодежного театра какое-нибудь правовое основание претендовать на помещение Абхазского драматического театра, директор молодежного театра Аслан Еник ответил так.
У нас, к сожалению, нет договора между драматическим театром и молодежным театром. Когда был создан Государственный молодежный театр, мы в устном виде обсудили, когда, какие дни мы будем играть. У нас единственное есть бумага о создании Государственного молодежного театра. Так как мы тоже Государственный театр, нам тогда было предложено министром бывшим Бадрагунба выступать в драматическом театре один день в неделю. Естественно, согласовались с тем руководством, тогда было от Гурджения, словесно договорились, мы выступали каждый четверг 4 года. И 10 дней до примерных генеральных прогонов было у нас.
Еник считает, что ни понедельник, ни пятница в качестве игровых дней не подходят. В эти дни никто к ним на спектакль не придет. Он требует выделить один из дней в середине недели – вторник, среду или четверг. Однако это, по мнению директора Абхазского драматического театра, разрушает их производственный график. Поскольку театральный конфликт длится уже почти 4 месяца, была создана правительственная комиссия под руководством премьер-министра Валерия Бганба, которая определила для молодежного театра игровым днем понедельник. Молодежному театру был направлен текст соглашения для подписания, но они не согласились с решением правительства и контракт не подписывают. Асан Еник сообщил.
Решение комиссии единогласно было сказано за понедельник. Это ясно было изначально, потому что все сторонники директора театра. Мы еще раз обратились к премьеру, к президенту, что то, что нам предлагают, что мы не можем с этим согласиться. Они сказали, тогда подождите, дайте нам время, мы это разрешим. Мы ждали, вот до вчерашнего дня. Мы сказали, если будем знать, когда наш день конкретно, мы то ли вторник сыграем, или это среда, или четверг. Ответ не был дан. К вечеру, ближе к спектаклю, нам сказали, что не они играют и не вы не играете. Сегодня спектакли оба отменяются. А потом оказалось, что им предоставили сцену, но они сами хозяева, они сыграли. Это очень некрасиво было, конечно.
Но Дарчанба видит свою задачу в том, чтобы вывести работу театра на новый уровень. Решение проблем молодежного театра, считает он, только отвлекает его от большой и трудной повседневной работы. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали итоговую субботнюю информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.